Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сердечно вас всех приветствую любовью дорогого Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы хотим разобрать седьмую главу книги Откровения. В шестой главе мы читали о великих судах Божиих, которые будут на земле во время вскрытия первых шести печатей. И в конце шестой главы задается вопрос: «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Может ли кто из живущих в то время на земле устоять? Есть ли еще люди, которые уверуют в это время? Ведь мы понимаем так, что день благодати в это время закончится. День благодати будет длиться, начиная от снисошествия Духа Святого, который основал Церковь на этой земле, который является домостроителем Церкви Христовой, и до времени вознесения Церкви. И вот тогда начнется другой период. Будет ли еще, будут ли в это время еще спасенные люди или нет во время великой скорби? И седьмая глава нам до этого дает ответ. Она повествует нам о двух группах людей, которые, несмотря на великую скорбь, в это время еще получат спасение. Седьмая глава Откровения – это вставка. Это значит, если в начале события шли как-то в хронологическом порядке, то теперь вот следующая глава, седьмая глава, это вставка. Это не в хронологическом порядке будут совершаться эти события. Таких вставок в Откровении несколько. И мы увидим, разбирая эту главу, что она хронологически не подходит в то место, где Дух Святой ее вставил. По какой причине это так, нам неизвестно. И вот в первых восьми главах мы читаем о первой группе людей, которые будут спасенные в это время. Я зачитаю первые восемь стихов из седьмой главы книги Откровения. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делай вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего. Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефилимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манасина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Теперь мы вместе разберем этот отрывок Священного Писания. Сразу в первом стихе мы читаем, видим, что взор апостола Иоанна теперь падает на землю. События, которые он описывал в других, начиная с 4 главы, по 6 включительно, они совершались на небе. И кое-что потом отражалось здесь, или многое отражалось здесь на земле. Но Иоанн находится на небе, он видит престол, он видит, что происходит вокруг престола, он слышит повеления, которые даются там, и исполнение этих повелений. Теперь его взор обращается на землю. В первом стихе мы читаем: «И после сего», то есть после того, что он видел на небе, «И после сего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». четыре угла земли. Это выражение прообразное, символическое. Мы знаем, что земля круглая, что она не квадратная, не угловатая, но четыре имеет в виду со всех сторон. Так как у нас четыре стороны света, несмотря на то, что земля круглая, мы все же различаем эти четыре стороны света и четыре угла земли – прообразное выражение. И четыре ветра, то есть со всех сторон. Ветер дует с разных сторон, и четыре – это число мира сего. Ветры являются стихийным бедствием, когда они очень большие. Когда ветра совсем нет, то это плохо, потому что тучи, которые образуются над морем, транспортируются ветром в сторону суши, и таким образом орошается земля для того, чтобы она сохранила плодородие. И людям таким образом дается для жизни пресная вода, которая наполняет реки и все другие водоемы. Но ветры являются и страшным стихийным бедствием. Когда проходят тайфуны, или арканы, или смерчи, или ураганы, они приносят очень большое бедствие на земле. И здесь речь идет о том, что Господь в дальнейшем хочет дальше наказать, вредить этой земле. Если Он жизнедавец, сохранил, что Он творил эту землю, то во время периода великой скорби Бог будет наказывать эту землю. Он вредить будет ей, чтобы людям было на земле плохо. Так что к стихийным бедствиям относятся ветры, против которых человек совершенно бессилен. Но в то же время и в политическом смысле Библия имеет в виду ветры. Ветры различного лжеучения, читаемые в духовном отношении, а в политическом отношении – Даниила, 7 глава, мы читали во 2 стихе, что четыре ветра боролись друг против друга на море. То есть среди народов этой земли различные политические силы, государства борются за первенство, за мировое господство на земле. Мы читали также и в Захарии в 6 главе, в 5 стихе о четырех колесницах. Это тоже политические ветры, это изменения политических строев на нашей земле. И здесь мы, а потом мы в прошлый раз разбирали в 6 главе Откровения, в первых 8 главах о четырех всадниках, которые приносили различные проблемы для жизни на этой земле. Господь иногда выражается так в Слове Божьем, говоря о ветрах, когда на земле должны совершаться какие-то большие события. К примеру, в 49 главе пророк Иеремия говорит в 36 стихе о наказании Елима. «И наведу на Елим четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам». И не будет народа, которому не пришли бы изгнанные елимиты. Народ этот, Елам, будет развеян по всему лицу земли. Не ветры их выдуют, но политические события, которые, значит, Господь наведет против этого народа, они развеют этот народ по всем странам мира. Так вот, когда здесь речь идет о четырех ветрах, которые должны прийти с четырех сторон, то есть будут великие события на этой земле. Далее мы читаем во 2 стихе: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря». Иной ангел восходит от востока, от восхода солнечного. Обычно ангелы нисходят на эту землю, а этот ангел имеет особое, срочное поручение, сверхсрочное. Тем четырем ангелам дано повеление вредить земле. Но тут теперь выходит ангел с еще сверхсрочным поручением, чтобы немножко задержать те суды, которые должны прийти через него. вредить земле и морю. Это повеление этим ангелам. И в Откровении, 8 главе, мы будем читать дальше, какие страшные события случатся тогда, когда будет 7-я печать раскрыта. А тут, после раскрытия 6-й и 7-й печати, именно вставляется эта вставка для того, чтобы описать какие-то события, которые в будущем должны совершиться. В 8 главе 7 стиха мы читаем: «И первый ангел вострубил, и сделал из град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть оживленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими». Вот это суды, следующие после, за открытием 7-й печати. И вот этим четырем ангелам дается повеление не вредить какое-то время, значит, ни земле, ни морю, ни деревьям, которые... Третья часть которых погибнет, когда ангелы начнут трубить первые три трубы. И вот в третьем стихе мы читаем: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего». Что это за печать? О чем говорит этот ангел? Значит, говорит ангел, значит, многие ангелы будут участвовать в том, чтобы запечатать рабов Божиих. Кто это? Что это за впечатление во время великой скорби? Печать наносилась в древнее время в первую очередь рабам. Рабы часто убегали от своих господ, или кто-то их украл и продавал потом. И чтобы найти этого раба, обычно каленым железом им выжигали где-то свое клеймо. Они были тогда клейменные, как люди это часто делают животными. Это было ниже человеческого достоинства, но люди это делали. Иногда печати наносились солдатам в больших армиях. Для того, чтобы лучше различить, к какому полководцу кто относился, их метили, чтобы солдаты знали, или офицеры знали, кто к кому относится. Погоны, различные виды различия в то время еще не было. И когда была большая армия, то трудно было иногда навести тут порядок. Поэтому солдат как-то метили. В язычестве метили и верующих людей, делали это жрецы ихние, священнослужители, чтобы легче найти своих людей, чтобы разобраться в том, кто наш, а кто чужой. Печать говорила о принадлежности к какому-то господину, но в то же время она говорила о защите и говорила со стороны владельцев. Если этому человеку кто-то причинял зло, то владелец обязан был его защищать и ему помогать. Так что запечатление людям было в то время знакомо. И в Библии мы имеем ряд мест, где людей как-то метили, делали какие-то печати. Первое символическое запечатление было в книге «Исход» в 12 главе. Кровью пасхального агнца метили все дома, где находились иудеи. И ангел-губитель туда не заходил, и эти евреи все оставались живыми. Это была практически первая печать. Не кровью Иисуса Христа, не Духом Святым, а кровью пасхального агнца, и эти люди оставались живыми. Далее мы имеем такое описание в книге пророка Езекииля. Езекииль уже находится в Вавилонском плену, он туда попал раньше, чем основная группа или костяк израильского народа. Он был призван уже быть пророком, и в то время Господь ему говорит о том, что будет разрушен Иерусалим, будет сожжен храм, и народ израильский будет почти полностью уничтожен, а часть будет уведена в плен в Вавилон. И вот Господь ему показывает видение, что будет там в Иерусалиме. Мы читаем отрывок из Слова Божьего, Иезекииля, 9 глава, первые 6 стихов. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли, и стали подле медного жертвенника». И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите, старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. То есть здесь Господь дает повеление запечатать или нанести метку, печать на тех людях, которые томились, которые переживали, воздыхали перед Богом из-за всех тех мерзостей, которые делались в Иерусалиме, в храме и в израильском народе. Все, кто были равнодушны к этому, их уничтожали. И Господь поражал. А те, которые сокрушались, переживали, скорбели, болели из-за этого, им наносилась печать, и они оставались живыми. Далее в Слове Божьем в новозаветнее время Господь нам ясно говорит, что верующие люди запечатлены Духом Святым. Апостол Павел пишет это во втором послании к Коринфянам, напоминая этим людям, что они, коринфские, члены Коринфской церкви, запечатлены Духом Святым. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлил нас и дал залога Духа в сердца наши». То есть людей, которые уверовали в Иисуса Христа, Бог запечатлевает Духом Святым. То же самое подтверждает апостол Павел в посланиях к Ефесянам в 1 главе, 13 и 14 стихах. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествования, вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». То есть во время покаяния, во время рождения свыше, человек получает крещение Духом Святым, и Дух Святой вселяется в возрожденного человека. То есть верующие, члены церкви, члены тела Христова, они имеют это запечатление Духом Святым. Но вот здесь, в нашем тексте, теперь особое запечатление. И здесь идет речь теперь о печати, которые будут наноситься людям из израильского народа. В 14 главе Откровения мы их встречаем еще раз. В первом стихе мы читаем «И взглянул я, и вот Агнец стоит на Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Народу израильскому это было известно. У первосвященника на его головном уборе была на лбу золотая табличка с надписью «Святыня Господня». То есть это был человек, который должен был носить святость Божию и который постоянно должен был сам помнить и напоминать людям о святости Божьей. Он принадлежал Богу, он был первосвященником. Вот таким образом теперь 144 человек 144 тысяч человек будут получать за это запечатление. Сатану когда-то Мартин Лютер называл обезьяной Божьей. То есть он повторяет, сатана повторяет все то, что делает Бог. Он хочет стать Богом, хочет стать подобным Всевышнему. Он хочет уравняться со Христом и становится антихристом. И то, что Бог делает, он делает тоже. И вот в 13 главе Откровения мы читаем, что и сатана будет свои печати ставить. Не только Бог, но и сатана. Есть люди, которые принадлежат Богу, они запечатлены или кровью пасхальных агнцев когда-то, Духом Святым, или вот теперь этой печатью Божией. А что же сделает сатана? Откровение, 13 глава, стих 16 и 17. «И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку и на чело их». И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Об этом мы будем говорить дальше, когда подойдем к 13 главе. Теперь я хочу только напомнить, что сатана во всем старается уподобиться Богу. И эта печать говорит о принадлежности. Эти люди принадлежат Богу, а тем будет ставить печать сатана, и они будут принадлежать потом ему. Здесь речь идет не о членах церкви. Члены церкви Христовой запечатлены Духом Святым. Это говорит Павел и Коринфянам, и Ефесянам. Печать ставится, как тут сказано, на челе, на лбу, чтобы она была видна, чтобы каждый человек, который встречается с этими людьми, знал, кто они такие. В один из вечеров я говорил о том, что папа Иннокентий III когда-то дал повеление, чтобы все евреи не носили одинаковую одежду, и чтобы они носили звезду шестиконечную, чтобы каждый человек видел, кого они имеют перед собою. И вот дальше мы читаем в 4 стихе. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Здесь сказано число тех людей, которые запечатлены. Три число Божье, четыре число человеческое и мира сего. Три плюс четыре получается семь, это первое число полноты Божьей, и три умножить на четыре, это число 12, это второе число полноты Божьей. 12 умножить на 12 получается 144. Число 10 мы в Библии тоже встречаем очень часто. Это 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. То есть сумма первых четырех чисел. 10 верблюдов, на которых слуга Авраама отправился в путь для того, чтобы привести невесту Исааку. 10 заповедей, 10 дев, которые ожидали Иисуса Христа, 10 прокаженных, которых исцелил Христос. Это число 10 часто встречается в Библии. 10 в кубе, то есть 10 умножить на 10 умножить на 10 будет 1000. И вот тут берется 144, еще умноженное на 1000, получается 144 тысячи людей будет всего запечатлено. Когда речь идет об Израиле в Библии, то обычно даются цифры. Когда речь идет о Церкви Христовой или о язычниках, которые обращаются к Богу, цифры не называются. Это как-то странно, но это факт в Библии. В первый день Пятидесятницы 120 человек было вместе. Покаялось 3000 человек. После, это все были евреи. После еще 5000 было присоединено к церкви. Это тоже были иудеи. Даже когда апостол Павел проповедует в Ефесе этим ученикам Иоанновым и преподает им крещение после их уверования, называется их число – 12. Это тоже были иудеи, так как Иоанн Креститель крестил иудеев. Но Библия говорит о многих случаях в Деянии апостолов, когда уверовали язычники, и ни в одном месте ни одной цифры не названо. Сказано только в 13 главе Деяния апостолов, 48 главе, в 48 стихе. «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». А сколько? Неизвестно. Библия говорит о полноте язычников, Римлянам 11:25, но цифры покаянных язычников Библия не дает, и в церкви, о церкви нигде эти цифры обычно не фигурируют. Кто же эти 144 тысячи? Тут ясно сказано, что они из израильского народа. Но очень часто люди искажали Библию, и на протяжении столетий вот это место тоже часто искажало лжеучителями. Свидетели Иеговы утверждают, что это они, 144 тысячи. И когда у них набралось это полное число, они не хотели больше принимать членов. После они нашли выход, что в вечере Господней имеют право участвовать только эти 144 учредителей, а остальные все и по сегодня не принимают вечерю. Поэтому часто у них сегодня на вечере одиночные старики, престарелые люди или никто не участвует в вечере, потому что они не в числе 144 тысяч. Адвентисты седьмого дня утверждают, что они духовный Израиль и что они эти 144 тысячи. Новоапостольская церковь говорит, что они являются этими 144 тысячами. Так что есть различные секты, которые присвоили это себе. А фактически Библию надо понимать буквально в первую очередь, а потом смотрим, как мы ее можем еще истолковать, ну, не аллергически, а духовно. Но если Библия говорит ясным, понятным языком, что это из Израиля, и называются даже дальше все 12 племен Израилевых, то надо очень много смелости, чтобы приписать это кому-то другому или приписать это себе. И церковь никогда не являлась духовным Израилем. Такого выражения Библия вообще не знает. Но есть верующие, которые утверждают это, и лютеране, причем, или католики говорят, что все обетования, которые Господь давал израильскому народу, они теперь перешли к церкви, а Библия этого нигде не говорит. И вот дальше, с 5 по 8 стихи, мы имеем теперь перечень 12 колен Израилевых. Эти колена написаны в Библии, эти перечень сделан в Библии 9 раз. Отдельные колена упоминаются часто, но все в одном месте, как бы по списку, названы 9 раз. 8 раз в Новом Завете, в Старом Завете, извиняюсь, и 1 раз в Новом Завете. И каждый раз это другая последовательность. Не всегда в одинаковой последовательности, не всегда по старшинству сыновей Иакова называются эти колена. Первый раз мы их находим в 29-30 главе книги «Бытие». Там говорится о сынах Иаковых, и они называются по старшинству, и называется мать каждого из этих сыновей, потому что эти сыновья были от 4 матерей. Далее, когда Иаков состарился, он благословляет своих сыновей перед смертью. И в Бытие 49, второй раз, мы находим список этих сынов, но уже в другой последовательности. Затем в книге чисел мы их находим трижды. Это, значит, вопрос идет о порядке в стане израильского народа. В первой главе чисел идет перечисление народа, перечень или переписка народа, исчисление народа. И называется, сколько, значит, воинов было в каждом колене. Во втором говорится о порядке в лагере и во время передвижения. Каждое колено должно было иметь свое место в лагере. Они были строго распределены. И жили они станами строго, как бы в большом городе. Каждый был соседом у каждого на всех станциях или стоянках, которые они делали. А во время передвижения каждый имел свое место. Поэтому Валаами говорит, как прекрасны шатры твои, Израиль. А потом в 13 главе чисел третий раз названы не эти все колена, когда из каждого колена посылает Моисей одного разведчика, соглядатая в землю ханаанскую, чтобы ее разведать. Два раз эти имена названы в книге Второзакония. Первый раз в 27 главе, когда Моисей дает повеление: «Когда вы придете в землю ханаанскую, то шесть колен такие-то встанут у горы Гевал, шесть у горы Горицим. Эти будут провозглашать проклятие, эти будут провозглашать благословение». И Моисей их там всех 12 называет. Перед своей смертью в 33 главе книги Второзакония Моисей, как Иаков когда-то, дает особое благословение каждому колену Израилеву. Последний раз колено Израилево перечтены в книге пророка Иезекииля в 48 главе. Здесь дается перечень всех уделов, или земель, которые получат они в тысячелетнем царстве. Значит, это 8 мест, где все сыновья или все колена Израилевых названы в Ветхом Завете. В Новом Завете они написаны только здесь, в 7 главе книги Откровения. Больше нет ни одного места в Новом Завете, где все колена названы. Это еще раз подтверждает, что Откровение в первую очередь написано для евреев. В церкви эти колена не нужны. Там иудеи и язычники, уверовавшие во Христа, все одинаковые. И вот странно, читая вот этот список, который я сейчас прочел, с 5 по 8 главы, замечается, что нету колена Данова. Колено Данова отсутствует, а Иосиф назван дважды. Один раз Манасия, это сын Иосифа в 6 главе, а второй раз уже сам Иосиф назван. Это значит, как отец этого Манасия в 8 главе. Ну почему же так? Иосиф два раза попал, два раза по 12 тысяч из каждого из его колена, а Данова никто. В чем дело? У Бога случайности не бывает. И Бог не забывчив, что он колено Данова забыл, а по каким-то особым заслугам, значит, взял колено Иосифа дважды. В чем дело? Мы обратимся теперь к словам, которые когда-то сказал Иаков перед смертью своим сыновьям. В книге «Бытие», в 49 главе, все эти его благословения. И в стихах 16 по 18 речь идет о Дане. Иаков сказал следующие слова об этом своем сыне. «Дан будет судить народ свой, как один из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, а спидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Почему, Яков, ты такие странные слова сказал? Лев из Иуды, то есть Иуда будет львом, оттуда придет Мессия. А что у Дана? А Дана придет змея, придет аспид. Будет время, когда Дан будет судьей, а Самсон был судьей из колена Данова. Это время, это слово исполнилось. Но что же дальше? Дан будет змеем на дороге, а спидом на пути. А кто же этот змей? Прообразно сатана. Мы читаем в 12 главе Откровения. Древний дракон, старый, значит, сатана, дьявол. Он сравнивается с Библией очень часто. Сатана сравнивается со змеем, начиная с Эдемского сада, где змей искусил первых людей. И далее мы вспомним 19 главу Откровения. Мы уже читали это место, когда истолковывали в 6 главе первые два стиха. «Всадник на белом коне». В 19 главе это Иисус Христос. Так вот, сатана стремится этого Иисуса Христа уничтожить. Сатана хотел его погубить. И в Гефсиманском саду, и так до этого он хотел уничтожить Иисуса Христа физически или поставить его на колени перед собой, чтобы он поклонился ему. И вот на основании этого места Писания понимают толкователи Библии, что Антихрист будет из колена Давидова. Если Иисус Христос, Сын Божий, был из народа израильского, из колена Иудина, то Антихриста сатана тоже изберет из иудейского народа, из избранного народа. И на основании этого места толкователи понимают, что, очевидно, он будет выходцем из колена Данова. Это знает Господь. В Библии это не написано. Но почему-то здесь, в нашем перечне всех колен, колено Данова отсутствует. Но в 48 главе пророка Иезекииля Дан стоит на первом месте. В тысячелетнем царстве, когда колено Израилево будут получать свой удел, и эта земля по-новому будет делиться среди этих народов, тогда этот народ, это колено получит то свой удел. То есть вина этого колена будет заглажена. А в чем его вина была? Единственное колено Данова не заняло своего удела. Они были ленивыми. Они не хотели. Они хотели, не хотели бороться против этих хананеев, чтобы завоевать свою землю. И они оставили то место, где должны, которое должны были завоевать, и ушли на север, и заняли место в пределах, значит, Тира и Сидона. Это место Господь им не давал. Поэтому часть Дана была на юге, а часть Дана была на самом севере. Дан занял то, что не должен был взять. Далее мы вспомним из книги Судей, что идолопоклонство началось в колене Дановом. Золотого тельца поставили там, и там поклонялись этому тельцу. Так что Дан совершил перед Господом этот тяжелый грех. Где эти колена все теперь, мы не знаем. Господь знает. Все эти колена не были же и полностью уничтожены. Мы читаем, что во время царя Иеровоама и Ровоама многие верующие из Израиля и северного государства десяти колен, не желая поклоняться истуканам, перешли к Ровоаму и стали жить там, чтобы в Иерусалиме поклоняться Богу. И Павел является тоже иудеем из колена Виньяминова. Так что или мы читаем об Анне, которая пришла в храм увидеть младенца Иисуса Христа, что она была из колена Асирова. Отдельные иудеи из различных колен сохранились. И Господь через Духа Святого найдет этих людей. Он выявит их и покажет их, когда начнет время их запечатлевать. Дан назван, значит, Иуда здесь в этом списке у нас в Откровении в 6 главе, в 7 главе стоит на первом месте. Хоть Иуда не был старшим, он был четвертым. Почему это так? Здесь речь идет о спасении. Речь идет о 144 тысяч из израильского народа, которые спасутся именно во время великой скорби. А там, где речь идет о спасении, должна быть речь идти об Иисусе Христе. А от колена Иудина – Давид, а из семени Давидова – Иисус Христос. Когда речь идет о линии спасения, то Иуда ставится на первом месте, потому что Спаситель всего мира, Мессия израильского народа, идет из Иуды. А то, что Дан в 48 главе при книге пророка Иезекииля уже назван, говорит о том, что вина будет заглажена, Господь простит, и в дальнейшем, значит, на новой земле, уже в тысячелетнем царстве, этого дефекта у колена Данова уже больше не будет. Очевидно, покаяние этих 144 тысяч из израильского народа будет результатом двух свидетелей, которые будут трудиться 3,5 года среди израильского народа. Об этом мы поговорим после, когда будем разбирать 11 главу. Значит, первая группа из тех людей, которые устоят в грядущей великой скорби, это эти 144 тысячи из израильского народа. Тут мы уже имеем частично ответ на вопрос, ибо кто устоит в то великое тяжелое время? Но дальше в этой главе речь идет еще об одной группе людей. И эта вторая группа людей тоже устоит во время великой скорби. Они именно в это время придут к покаянию. Но к церкви ни 144 тысячи, ни вторая группа, о которой мы сейчас будем читать и говорить, уже не относятся, так как церковь уже вознесена. Мы прочитаем вторую часть этой седьмой главы из книги Откровения, с 9 по 17 стихи. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечислить, и всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: „Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!“ И, начав речь, один из старцев спросил меня: „Сии, облеченные в белые одежды, кто? И откуда пришли?“ Я сказал ему: „Ты знаешь, господин“. И он сказал мне: „Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их“». Значит, здесь теперь речь идет о второй группе, ибо кто устоит. Девятый стих начинается словами: «После сего взглянул я, и вот». Иоанн был на земле. Он видел запечатление 144 тысяч людей, которые жили еще на этой земле. Он не был тогда на небе, он опустился на землю. А теперь Дух Святой его возносит опять на небо. Он видит опять престол Божий, он видит этих четырех животных, этих 24 животных или херувима, эти 24 старца, которые, как мы понимаем, символизуют вознесенную церковь. Он видит Агнца перед престолом, он видит всех ангелов, которые стоят перед престолом, и которые дальше служат ему, и вот его взгляд теперь падает на другую большую группу людей. И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен и колен, и народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Эти люди были бесчисленные. От израильского народа 144 тысяч. Это языческие, из языческих народов, не израильского народа, и число их не сказано. Если из одного народа 144 тысячи, то и всех других народов вместе это число будет больше, но оно не сказано. Когда речь идет о спасенных из язычников или о церкви, значит, обычно не названы никакие цифры. И эти люди названы здесь четырьмя именами. Из всех племен и колен, и народов, и языков. Можно было сказать и всех народов мира, но это особый язык Библии. Речь идет о мире, о людях из мира сего, о людях со всего мира, со всех четырех концов земли или краев света. И тогда Библия обычно называет четыре слов, которые подобны друг другу. И вот здесь теперь дается характеристика этим людям или их описание, что, какими они были. Во-первых, они стояли перед престолом и перед Агнцем. То есть они уже имеют преображенное тело, ибо Бога никто не может так видеть, и они на небе. То есть это не на земле, а на небе. И они приходят теперь перед престол Божий и перед Агнцем. И они были все в белых одеждах. Теперь вспомним мы прошлый вечер в Откровении, в 6 главе. Мы читали в 11 стихе о душах, которые были под жертвенником израильского народа, которые убиты были во время всех гонений за Слово Божие и за их свидетельство. И даны были каждому из них одежды белые. Они их еще не имели. Они еще не уверовали в Иисуса Христа. Они убиты за Слово Божие, за свидетельство их о Боге Израилевом. Но они не познали Иисуса Христа как своего Мессию. Эти белые одежды они теперь получают. А вот эти люди, о которых тут теперь сказано, и всех колен, и языков, и племен, и народов, они их уже имеют. Значит, это были люди, которые уже уверовали в Иисуса Христа и получили белую одежду, которая является святостью праведников, и они получили это спасение. И третье, они имели пальмовые ветви в руке своей. Что это значит? Почему пальмовые? Почему не финиковая пальма? Почему не лавровый лист? Каждый народ имеет свои особенности. Лавровый венок – это был символ победы у греков и у римлян. Они не давали пальмовые ветви, но пальмовая ветвь является в израильском народе символом радости. Когда народ израильский был на пути из Египта в Ханаан, то они пришли в Елим и очень обрадовались. Там стояло 70 пальм, там было 12 источников. Было чему радоваться, была вода для их и для ихнего скота. Когда народ израильский празднует праздник Кущей раньше и теперь, я был в Иерусалиме тоже во время этого праздника, они везде ставят свои кущи или шалаши, и почти все они сделали из пальмовых веток или листьев. Это большие листья у этих пальм, побольше этих наших, большие пальмовые деревья. Это символ радости. Они 7 дней благодарят Господа, вспоминают, как они когда-то жили в пустыне во время странствования из Египта в Ханаан. Благодарят Господа за урожай, который Он им послал. И вот это символ радости. Когда люди приходят в синагогу, чтобы поклониться Богу, они держат в руке короткий отросточек пальмового листа и 2 плода, и с этими 3 вещами они предстают перед Богом, потрясая ими и возносят молитвы Господу. Когда Христос в вербное воскресенье въезжал в Иерусалим, то люди срубали, срезали пальмовые ветви и бросали их на дорогу для того, чтобы Христос переехал на своем осле через них. Это была большая радость, когда они взывали Господу, прославляя Иисуса Христа, как сына Давидова, грядущего во имя Господа Бога. Так что эти люди теперь имеют в своей руке пальмовые ветви. Символ радости. Они к церкви не относятся. У них нету престола. У них нету венца. Они имеют белую одежду. 24 старца имеют все эти 3. Значит, вещи. И белые одежды, и престол, и, значит, венец вечной жизни. В Откровении 2 и 3 мы говорили о обещаниях или обетованиях, которые Христос дает победителям. И вот все эти 3 вещи там обещаны победителям из церкви. И вот эти люди, которые теперь стоят перед престолом и перед Агнцем, великое множество с пальмовыми ветвями в руке и в белых одеждах, восклицают громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Эти люди пришли от великой скорби. Здесь, на этой земле, они не имели возможности во время великой скорби много радоваться, потому что была причина скорбеть. И теперь эти люди восклицают, они возвеличивают Бога и Агнца, перед которым они предстали. Русское слово «спасение» на немецком языке гласит «хайль». «Хайль» имеет спасение 2 смысла. Один раз – получить исцеление, гехайльт верден, получить спасение или получить избавление от чего-то. Хайль верден фон этвас. С другой стороны, хайль обозначает и ну, великую, высокую степень славы или прославления. Когда-то в Третьем Райхе люди кричали «Хайль Гитлер!» Это не имеет в виду спасение от Гитлера, это прославление его имени, возвеличивание. Теперь здесь эти люди возвеличивают Бога, который помог им во время великой скорби, и возвеличивают Агнца, которого они теперь видят, к которому они теперь пришли. Спасение может прийти только от Спасителя, поэтому они Богу своему и Агнцу приносят свою благодарность, говоря эти слова «Спасение Богу нашему». Они ставят сидящего на престоле и Агнца, который стоит перед престолом, на одинаковую ступень. И вот 11 стих нам говорит о реакции ангелов, которые стояли вокруг престола Божьего, как они среагировали. Свет, может, кто включит. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу». Эти ангелы в очень большом количестве. В 5 главе, тоже в 11 стихе, мы читали о них. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьма тем и тысячи тысяч». То есть миллионы и сотни миллионов. Или если эти цифры сложить, это будет число 1 с 14 нулями. И вот бесчисленное множество ангелов теперь реагируют на прославление, которое исходит из этого величества, но большого множества или великого множества людей. Эти ангелы падают перед Богом. Они поклоняются Богу. Почему? Ведь это ангелы, а это люди. Люди пришли из великой скорби. Мы вспомним первую главу послания к евреям, 14 стих. Там написано о ангелах. Они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы являются слугами Божьими. Но Господь своих слуг посылает для того, чтобы сохранять детей своих здесь, на этой земле. Они служебные духи для тех, которые должны унаследовать спасение. Часто мы слышим выражение «ангел-хранитель». И действительно, верующие имеют, как Библия говорит, ангелов-хранителей. Христос предупреждает когда-то слушателей своих, говорит: «Не трогайте этих моих избранных, ибо ангелы их видят постоянно лицо Отца моего Небесного». То есть они заступятся, если кто-то позволит что-то сделать дерзкого этим верующим. А эти люди, они не относятся к Церкви Христовой, но они получили спасение. Они пришли из великой скорби. То есть ангелы этих людей сопровождали до этого времени. И если бы мы могли себе на нашем бедном языке или нашим бедным языком представить себе так, что какой-то господин послал слугу и говорит: «Вот этого человека или моего ребенка ты будешь охранять и водить, покуда он вернется назад домой». И вот когда они вместе вернутся домой, будет радость не только у того, который вернулся, но будет радость и у слуги, который исполнил свою обязанность. И вот эти ангелы славословят Господа за это великое множество людей, которые теперь пришли перед престолом Божьим. В 12 главе мы читаем славословие этих ангелов. Они говорили: «Аминь! Благословение и сила, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Обычно мы «аминь» говорим в конце нашей молитвы, в конце проповеди, и люди подтверждают то, что было сказано, тоже словом «аминь». В основном мы очень халатны в этом отношении. Мы согласны с тем, что говорил брат, принимаем это за истину, согласны с молитвой, и если это так, мы должны подтвердить это. Так, Господи, если мы не согласны, то аминь не говорим мы, потому что это знак подтверждения. Когда эти ангелы говорят сперва аминь, потом говорят то, что хотели сказать, и еще раз говорят аминь. То есть они твердо уверены в том, что то, что они говорят, истина. И мы вспомним, что Иисус Христос очень часто перед тем, как изрекать какие-то истины, говорил «Истина, истина, аминь, аминь». Это одно и то же. То есть Он сперва говорил «Вот так оно воистину, как я вам теперь говорю». И эти ангелы здесь семикратно прославляют Творца за спасение этих людей. В Откровении, в 12 главе, эти ангелы тоже прославляли Иисуса Христа. Они, там прославление шло из-за того, что эти 24 старца говорили: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И выше они говорили: «Ибо ты был заклан, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу и всякого колена и языка и народа и племени». 24 старца, опять из четырех различных названий этих народов. И тогда ангелы здесь тоже славословили Господа за спасение этих 24 старцев, то есть церкви, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Когда речь идет о спасении людей, славословие семикратное. Когда честь идет, когда речь идет о прославлении Бога, то славословие трех- или четырехкратное. То есть спасение людей считается великой заслугой Бога, и за это славят Его ангелы, что людей Он спас и их привел на небо. Вот, к примеру, в 4 главе мы читали в 11 стихе славословие Творцу. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все». Слава и честь и сила. Трехкратное прославление Богу. Или Откровение, 5 глава, 13 стих. Там мы читаем: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них слышал я говорить сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава и держава во веки веков». Четырехкратное прославление. А здесь, когда речь идет о спасенных людях, то прославление идет со стороны небожителей, ангелов, семикратное. Это говорит о том, какое великое значение на небе придается спасению людей. В 13 стихе теперь мы читаем вопрос одного из старцев, который ставится Иоанну. «И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии, облеченные в одежды белые, кто и откуда пришли?» Иоанна, очевидно, заинтересовал этот вопрос, но он не знает ответа, кто эти люди. И вот его любопытству приходит навстречу один из этих 24 старцев, которые символизуют Вознесенную Церковь. Он ставит ему этот вопрос: кто эти люди? И, во-вторых, откуда они пришли? Важно не только, кто они. Если они люди, ясно, но откуда они пришли? Какая группа людей? Что сделало их достойными? Значит, в таком состоянии, в белой одежде, из великой скорби прийти сюда? Этот вопрос интересует Иоанна. И вот тогда, с 14 по 17 стихи, этот старец сам дает ответ. В 14 стихе мы читаем: «И я сказал ему: ты знаешь, господин». То есть Иоанн дает уклончивый ответ. Он не знает. Это то же самое, как сказать: я не знаю. Раньше, в те времена, когда писалась Библия, очень часто вот так выражали, что я не знаю, ты знаешь. А вопрос этого старца уже говорил о том, что он знает. Другими словами, Иоанн: вот ты не знаешь, а я тебе хочу рассказать, кто эти люди и откуда они пришли. И вот мы читаем: «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свою кровью Агнца». Речь идет о прошлом этих людей. А дальше будет настоящее и будущее описывается. Кто же эти люди? Эти люди пришли от великой скорби. Многие толкователи Библии говорят, что это вознесенная церковь. С этим очень трудно согласиться. Мы вспомним слова, которые апостол Павел писал в послании к фессалоникийцам. Вот в первой главе он им пишет во второй половине 9 стиха и в 10 стихе. «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истину, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То есть тогда, когда апостол Павел писал это послание, этот гнев еще не был на земле. Грядущий гнев, то есть будущий гнев. Когда-то будет этот день, этот гнев. Это как раз великая скорбь. И вот Павел говорит, вы спасенные от Бога. Он избавил вас от идолопоклонства. Но для чего? Для того, чтобы служить Богу живому и истинному. И второе, чтобы ожидать пришествия Иисуса Христа. Цель наша – жить свято на этой земле для того, чтобы быть готовыми к пришествию Христа. И во-вторых, чтобы избежать грядущего гнева. Христос придет за церковью с той целью, чтобы забрать ее или избавить ее от грядущего гнева. Еще одно место, это же первое послание к фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». То есть церковь получает спасение от Иисуса Христа через веру. И эти люди пришли от великой скорби. Значит, это не церковь. Церковь не должна пройти через великую скорбь. А кто должен через нее пройти? Многие люди мира сего. И через нее должна пройти часть избранного народа. В 12 главе Даниила, в первом стихе мы читаем. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге». Даниилу говорят «из народа твоего», то есть из евреев, во время великой скорби спасутся те, которые были записаны в книге. То есть народ израильский проходит через скорбь, но не церковь. От народа израильского эти 144 тысячи – это первенцы урожая. Когда народ израильский начинал на полях снимать первые плоды спелые, то они не имели права от этого есть, покуда первое не принесется в храм. Первое – Богу. Первый сноп, первые плоды, и после того народ мог есть плодов нового урожая. 144 тысячи – это первый плод из израильского народа. В 16 главе мы больше об этом будем говорить. Церковь Христова – это первый плод из всех язычников. Там есть и евреи, и язычники вместе в церкви. Но во время великой скорби 144 тысячи идут из израильского народа, как первые, а после остаток весь покаятся. А это большое число людей и всех язычников спасется во время великой скорби. Это от людей еще что-то, что придет к Богу, которое получит прощение или вечную жизнь через уверование в Иисуса Христа. Через великую скорбь Израиль должен обратиться к Господу Богу. Еще он как народ не обратился. Одиночные, слава Богу, да. И вот пророк Еремия говорит об этом событии в 30 главе. Я читаю с 5 по 9 стихи. «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые, то есть на шее твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, и будут служить Господу, Богу своему, и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им». То есть через великую скорбь проходит израильский народ, но не Церковь Христова, как некоторые понимают это место и Слово Божие. Это были люди, которые пришли от великой скорби. И эта великая скорбь для неверующих людей, для вавилонской блудницы, для отпадших. Но в это время еще многие люди получат вечную жизнь. Но, как уже говорил я, у них нету венцов, у них нет престолов, они не относятся к телу Христовой, и на браке Агнца могут быть как гости, ни жених и ни невеста. Мы не должны понимать, что спасается только одна лишь церковь. У Бога есть различные линии людей, которые идут по различным путям. Но все через Иисуса Христа. Но церковь – это одно, это тело Христово. Израильский народ в Ветхом Завете всегда назывался женою Божией. Это другая линия. 144 тысячи из израильского народа. А вот эти – это великое множество людей. Они тоже спасенные люди, но идут по другой линии. И дальше старец говорит, они омыли и убелили одежды свою кровью Агнца. Это напоминает нам и о нашем избавлении, и о нашем спасении. Павел пишет Коринфянам в 6 главе, в 11 стихе. Он дальше говорит о различных, раньше говорит о различных грехах, и в 11 стихе говорит так. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Это и мы омылись и очистились так. Этой же кровью Иисуса Христа и эти люди омылись и очистились. В немецком языке написано «он сиварен гевашен», «сиворден гевашен». То есть там что-то чуть иначе, чем у церкви, о которой Павел говорит в послании к Коринфянам. Эти люди пришли от великой скорби, и когда-то еще раз они в Откровении появятся. Дальше, в конце книги, в 20 главе, мы читаем в 4 стихе об этих людях. «И увидел я души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». Ага, это не те 140, это не те под алтарем. Те были убиты за свое свидетельство, но не за свидетельство Иисуса. Они его еще не имели, эти из израильского народа. А об этих написано «и те, и другие за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Сегодня нам никто еще не предлагает это начертание. Оно придет во время великой скорби. И вот эти люди, о которых мы сейчас в 7 главе говорим, они воскреснут. Они будут царствовать со Христом 1000 лет на этой земле. Иоанн видит в этой вставке это наперед. Когда-то вот так будет. А сейчас, в то время, когда Иоанн это описывает, на земле идет великая скорбь. Значит, это прошлое этих людей. Они пришли от великой скорби, и они омыли и убелили одежды свои кровью Агнца. Что теперь будет с этими людьми? И вот в 15 главе, речь о ихнем настоящем. За это, то есть за то, что они пришли от великой скорби, за то, что они убелили одежды свои и омыли их кровью Агнца, за это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они пребывают в престоле, перед престолом Бога. То есть они спасенные. Они из этой великой скорби взятые, они получили спасение. Второе. они служат Ему день и ночь в храме. А в каком же храме? Ведь в конце книги Откровения Иоанн говорит о том, что в небесном Иерусалиме не будет храма. 21 глава Откровения, стихи 22 по 24. «Храма же я не видел в нем, то есть в городе, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его, Агнец, спасенные народы будут ходить во свете его». И цари земные принесут в него славу и честь свою, то есть в небесный Иерусалим. Значит, речь идет о времени, когда еще будет храм. Где этот храм? Здесь, на этой земле. Храм Езекииля в тысячелетнем царстве. И вот эти люди, воскресшие, которые пришли от великой скорби, они будут царствовать со Христом тысячу лет. Только что я читал 20 глава, 4 стих. А потом, когда будет новая земля, новое небо, небесный Иерусалим, там они дальше будут служить Господу Богу. Значит, они будут служить Ему днем и ночь, день и ночь. Но ведь там солнца нет в небесном Иерусалиме. А вот на нашей земле в период тысячелетнего царства будет и день, будет и ночь, будет время такое, как у нас сегодня. Значит, и третье. И будет обитать Бог в них. Это будущее уже. И когда Христос беседовал со своими учениками, перед тем, как уйти, значит, в Гефсиманию, Он говорил с ними в 15 главе Евангелия от Иоанна, в 4 стихе, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Прибудьте во мне, и я в вас». То есть в верующих людях пребывает Иисус Христос. Далее же мы читаем в первой послании к Коринфянам, в 6 главе, Павел говорит о том, что у верующих людях пребывает Дух Святой. 6 глава, стихи 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены драгоценно, дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть в верующих людях пребывает Иисус Христос, пребывает Дух Святой. А Иисус Христос и Дух Святой являются Богом. И здесь теперь написано, что Бог будет пребывать в них. То есть эти искушения ко греху, они больше не будут. Они спасенные, и они будут постоянно перед престолом Божьим находиться. Дальше в 16 и 17 стихах написано будущее этих людей. Что будет дальше с ними? Что они имеют от того, что они во время великой скорби пришли к вере и потеряли свою физическую жизнь? Первое, значит, в 16 и в 17 стихах по три обетования в каждом стихе. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Они не будут уже больше голодать. У них не будет больше телесного или физического голода. Мы читали в 6 главе, когда была снята третья печать, появился очередной всадник, и он пришел с мерою, и он стал мерить. Пшеницу, ячмень, то есть голод. И дальше в 8 стихе мы читали, что дано было этим всадникам погубить четвертую часть жителей земли мечом, голодом, моровой язвою и дикими зверями. Этими четырьмя наказаниями, от которых Господь в 14 главе Езекииля писал. Но есть и духовный голод. Когда-то Господь Моисею это сказал, Иисус Христос повторил эти слова во время искушения сатаны. 4 глава, 4 стих Евангелия от Матфея, что человек живет не только хлебом одним, но каждым словом, живущим, исходящим из уст Божьих. Так вот, эти люди из великой скорби, они имели, во-первых, большой голод. Это большие проблемы. Все эти войны, стихийные бедствия ведут с собой страшный голод. А с другой стороны, эти большие преследования верующих приведут к духовному голоду. И пророк Амос говорит в 8 главе, в 11 и 12 стихах следующее. «Вот наступают дни, – говорит Господь Бог, – когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слова Господня, слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». Так вот, из этой великой скорби пришли эти люди. Они искали Слово Божие, они голодали по этому Слову, и теперь они не будут больше иметь этого голода, потому что Господь даровал им теперь спасение. Они пришли на небо. Во время великой скорби Слово Божие будет проповедоваться не людьми во второй половине, а только ангелами. Все люди, проповедующие это слово, будут убиты. Каждый, кто не примет печать, будет уничтожен. И только где-то, может, в тайге или в джунгли, или на севере, где-то в тундре, сохранятся отдельные люди на островах. О них мы другой раз поговорим. Но сейчас эти люди придут от времени, когда Слово Божие перестанет проповедоваться людьми. В 14 главе Откровения мы читаем в 6 и 7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Ничего нет о вере. Ничего нет об Иисусе Христе, о благодати Божией в этом вечном Евангелии. Это будет та проповедь, которая давалась раньше израильскому народу, поклонение Богу, но посредник взят. В это время Христос является судьёю, но не спасителем. И вот из этой великой скорби пришли эти люди. Они уверовали во первой половине. А потом, когда началось запечатление, когда пошло поклонение Антихристу и лжепророку, они отказались это сделать, и они были за это уничтожены. Теперь у них не будет ни физического голода, ни телесного голода. Они теперь сыты. Дальше написано, что они не будут больше жаждать. То есть, жажды, которую мы часто имеем, как люди телесные, в первую очередь, у них не будет. Источники вод будут все заражены во второй половине великой скорби. Я читал, что когда упадет эта звезда, полынь, она испортит все источники вод. В середине одну треть, а в конце великой скорби все. И вот от этого времени или от этой земли, где будет великая жажда у людей, пришли эти люди. Но с другой стороны, опять-таки и духовная жажда. Мы вспомним, когда Христос говорил с самарянкой в Сихаре у колодца Иакова. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 10 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Если бы ты знала». И дальше он говорит в 13 и 14 стихе. «Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждает опять, а кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Теперь эти люди пришли на небо, они вместе с Агнцем, и вот этот духовная жажда этих людей теперь навсегда и, значит, утолена. И их, мы вспомним еще раз слова псалмопевца Давида в 22-м псалме. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты, значит, водишь меня на сочные пажити и водишь меня к водам живым или тихим. Они теперь на небе, и ихняя жажда и голод утолены. И третье, их не будет палить больше никакой зной. В 16 главе Откровения, когда изливаются чаши гнева Божьего, мы читаем в 8 и 9 стихе. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Вот из этого времени они пришли. И зной жег их здесь, на этой земле, а теперь палить их не будет никакой другой зной. Ни солнечный, никакой другой. А что, есть еще и другой зной? Есть. Апостол Петр пишет в первом своем послании, в 4 главе, в стихе 12 и 13. «Возлюбленные, огненного искушения», а немецкий перевод здесь говорит «Тигитсе дастагас», «дневного зноя», то есть это одно и то же. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». То есть эти преследования, эти гонения, эти огненные искушения, они больше не будут. Это время прошло, потому что они теперь и перед Иисусом Христом. И об этом времени говорит нам в Ветхом Завете пророк Исаия. В 60 главе он говорит в стихах 19 и 20 следующее. «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведный, во веки, навеки наследует землю». Значит, это время, будущее время израильского народа, спасенного Израиля, и это же спасение обещается и дано и этим людям. И теперь последний, 17 стих. Еще дальше о будущем этих людей. Еще три пункта. «Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Почему они не будут больше жаждать и голодать? Да потому что Агнец будет пасти их, Агнец будет же и водить их источником этих вод живых, и Господь Бог отрет сам все слезы с ихних глаз. В 21 главе Откровения, в 4 стихе, говорится о новом небесном Иерусалиме. Там оно будет так. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот это получат люди, спасенные. Получит церковь, получит израильский народ, получит 144 тысячи из израильского народа спасенные, получит остаток израильского народа, который обратится, получат и эти люди из великой скорби. Но разница в этих различных группах разная. Тело Христово, где Он глава, мы члены, или жена Божья, или гости то на браке Агнца, или различные другие народы на небес, на новой земле. Итак, две группы людей устоят во время этой великой скорби. Эти 144 тысячи из Израиля и великое множество из языческих народов. Во время первой половины великой скорби гнев Божий смягчен еще с милостью. Во второй половине милости нет. Никто не спасется. И вот многие люди сегодня рассуждают так. Вот когда придет вознесение церкви, верующие уйдут, это будет нам подтверждением, что действительно все это правда. И вот когда начнется время Антихриста, тогда мы скажем «пан или пропал». Теперь мы обязательно наладим все проблемы, ради из-за которых мы остались от Вознесения. Теперь многие обратятся, видя, что родители, мужья или жены, или дети были правы, и из-за этого будет, дескать, мотивом, поводом к покаянию. У некоторых – да. Но рассчитывать, надеяться на это очень опасно. Если сегодня у многих людей нет смелости быть верующим, в это время благодати, когда нас сегодня еще не преследуют до крови, когда еще нас сегодня никто не убивает, будет ли тогда у тех, у кого сегодня не хватает смелости, тогда достаточно смелости пойти на смерть? Они должны добавить ко спасению через Христа еще свою жизнь. Они должны оставить этих людей, потому что речь идет об людях, которые под алтарем. Речь идет о этих, которые пришли от великой скорби. 144 тысячи – это особая группа. Будут ли каждый еврей в этих 144 тысячи? Нет. Их сегодня миллионы, а запечатлены будут 144 тысячи. Останется ли тот в живых, кто останется от вознесения церкви, чтобы попасть в это число? Может, он погибнет во время снятия первых печатей, во время этих войн и стихийных бедствий. Может, он погибнет в то время, когда будут рубить трубы и не успеет покаяться. Поэтому никто не должен думать, что я сейчас не буду спешить каяться, я покаюсь тогда. Эту великую скорбь можно избежать. И это наша цель. Чтобы избежать ее, в заключение я напоминаю два места, где Христос говорил об этом. Часто мы напоминали уже эти слова. Луки 21:26. «Итак, бодрствуйте, дабы сподобиться избежать всех тех грядущих событий и предстать перед Сына Человеческого». Избежать. Для этого надо покаяться и бодрствовать. И второе – это слова Христа в Филадельфийской церкви в Откровении в 3 главе в 9 стихе. «И так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». Господь хочет сохранить нас, а возможность есть не устоять, а избежать этих великих событий, этой страшной великой скорби. Да поможет нам Господь быть Ему верными, чтобы избежать этих событий. А кто еще не уверовал, сделайте это, пока не поздно. Потому что если сегодня ты не можешь покаяться, вряд ли ты покаешься тогда, когда придется своей жизнью доплатить тому спасению, которое сегодня дается даром. Мы будем благодарить Господа за Его дорогое Слово и будем просить, чтобы нам это Слово и запомнить, и понять, и жить по этому Слову, дабы попасть в число тех 24 старцев, которые вознесены до великой скорби туда на небо. Аминь. Будем молиться.